С новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Может ли убийство Ивана Агафонова чемпионом мира по смешанным единоборствам Расулом Мирзаевым послужить поводом для новых межэтнических волнений? Новости в расследовании крушения теплохода «Булгария» и эксклюзивное интервью одного из кандидатов на выборах президента непризнанной республики Абхазия Александра Анкваба для «Радио Свобода». Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Московская полиция готовится к выступлениям националистически настроенной молодежи в связи с убийством студента Ивана Агафонова. Запланированы, как сообщается, две акции памяти погибшего на 25 и 28 августа. В правоохранительных органах заявили, что примут все возможные меры, чтобы не допустить их проведения. Накануне Московский городской суд отменил решение об освобождении под залог чемпиона России по смешанным единоборствам Расула Мирзаева, обвиняемого в этом убийстве. Как полагают эксперты, в освобождении Мирзаеву отказано как раз из-за вероятности новых массовых выступлений националистов, как это было после убийства футбольного болельщика Егора Свиридова. Над этой темой сегодня работал мой коллега Михаил Соленков.
По данным правоохранительных органов, акция в воскресенье 28 августа запланирована на вечер после футбольного матча «Спартак-ЦСКА». Как пишет газета «Коммерсант», для организации беспорядков по сценарию декабря прошлого года националисты планировали использовать матч, на который уже продано 45 тысяч билетов. Активисты националистов, одновременно являющиеся членами фанатского движения, подготовили к матчу провокационные баннеры, а по окончании игры планируют проведение массового несанкционированного шествия по Комсомольскому проспекту. Чтобы не допустить такого развития событий, оперативники повстречались почти со всеми наиболее влиятельными лидерами футбольных группировок и дали им понять, что в случае беспорядков большие проблемы будут лично у них. Кроме того, сообщается, что полицейским удалось перехватить тираж листовок с призывом прийти в четверг, 25 августа, к зданию Замоскворецкого суда, где слушается дело. Сегодня, перед началом повторного рассмотрения ходатайства стороны обвинения об аресте Мирзаева, меры безопасности около здания были усилены. Впрочем, акции уже начались. Один из блогеров призывает отправлять электронные письма руководству промоутерской компании, с которой у Мирзаева заключен контракт, требовать, чтобы контракт разорвали и не приглашали бойца на турниры. А подруга Мирзаева, Алла Косогорова, из-за которой возник конфликт чемпиона мира по боям без правил и московского студента, обратилась с просьбой о предоставлении государственной защиты, так как ей стали поступать многочисленные угрозы, ее домашний адрес и номер телефона стали известны представителям молодежных экстремистских движений. С просьбой о госзащите выступили и потерпевшие. Адвокат семьи Агафоновых Игорь Трунов заявил, что это связано с тем, что в конфликте задействованы борцовские объединения. Семья погибшего настаивает на том, чтобы Мирзаев оставался под стражей, подчеркнул адвокат. Накануне Московский городской суд отменил решение об освобождении обвиняемого под залог в 5 миллионов рублей, мотивировав это процессуальными нарушениями, заявила пресс-секретарь суда Анна Усачева.
В частности, судья Замоскворецкого районного суда не рассмотрел вопрос о возможном выезде Мирзаева за границу. Кроме того, в материалах дела имеются противоречивые данные о его месте проживания. Таким образом, доводы следователя не нашли свое подтверждение в постановлении судьи Замоскворецкого районного суда.
После того, как Замоскворецкий суд вынес решение об освобождении из-под стражи под залог, адвокат Мирзаева Алексей Гребенской заверил участников процесса в том, что его подзащитный уезжать никуда не собирается.
Судебное заседание об этом говорилось. И сейчас хочу повторить о том, что в данной ситуации никто никуда уезжать не собирается. Мы собираемся добиваться того, чтобы по делу была установлена объективная картина происшедших событий.
Наблюдатели отмечают, что прокуратура решила обжаловать решение Замоскворецкого суда не только из-за процессуальных нарушений, но и по соображениям общественной безопасности. В правоохранительных органах полагают, что освобождение Мирзаева из-под стражи приведет к резкому обострению оперативной обстановки в Москве. Спецслужбам известно о том, что ситуацией в своих интересах попытаются воспользоваться националисты. Социолог Александр Тарасов, отвечая на вопрос «Радио Свобода» о том, насколько вероятно повторение событий 11 декабря на Манежной площади, ответил, что в данном случае все зависит от позиции властей.
То, что ультраправые постараются этот конфликт использовать в своих интересах, ну, это, очевидно, был бы повод. А вот насчет того, могут ли они что-то сделать или не могут что-то сделать, это зависит исключительно не от них, а от позиции властей. Если власти захотят, то можно что-то сделать. Если власти не захотят, они пресекут это заранее. Это было как с Манежной площадью, где за 3 дня было все известно, 3 дня весь интернет был заполнен призывами прийти, там, и показать, и доказать. И не было никакой реакции властей на это, поэтому что-то произошло. А когда спустя месяц аналогичные призывы опять возникли, то ничего не произошло, потому что были приняты меры, чтобы никаких выступлений не было.
Психолог Сергей Яниколопов, напротив, считает весьма вероятными массовые выступления в связи с делом об убийстве Агафонова. Людям непонятно, почему человека, подозреваемого в убийстве, выпускают из-под стражи.
Современная ситуация в нашей стране показывает, что довольно большое количество людей многие решения суда, следствия считают несправедливыми. И то, что произошло на Манеже, во многом связано именно с этим чувством. Мы можем обсуждать, как это было организовано, кто активисты, насколько это манипулируемо. Это все тоже присутствует. Но сколько бы ни призывали людей куда-то выйти, если они не считают, что это их затрагивает, они не выйдут. В этом смысле все разговоры о том, что там сети играют такую гигантскую роль, интернет и прочее, это все разговоры о технологии. То, что сейчас может произойти из того же корня. Большое количество людей в Москве воспринимают некое попустительство людям с Северного Кавказа как несправедливое. Хотя понятно, что так по уму, что чемпион вряд ли куда-то удерет, большой залог, то есть вроде и правильно. Но само ощущение, что один человек убил другого и его спокойно отпускают под подписку о невыезде, а большое количество людей, которые совершают намного менее значимые поступки, сидят в следственном изоляторе, вот это может способствовать любому взрыву.
Сказал в интервью «Радио Свобода» психолог Сергей Яниколопов. Социолог Александр Тарасов говорит, что тех, кто считает арест Мирзаева слишком строгой мерой пресечения, тоже можно понять.
Что касается решения суда, то да, конечно, дело излишне политизировано. Оно же совершенно прозрачное. Само по себе вот это дело не представляет общественной опасности, понимаете? Это не группа, условно говоря, там скинхедов напала там на кого-то, потому что они другой расы, другой национальности, другого вероисповедания. И специально по этому вот признаку, по признаку ненависти, совершило преступление. Вот такое преступление носит общественно опасный характер, безусловно, потому что они и дальше будут нападать по этому признаку, если их не остановить. А здесь конфликт между двумя молодыми людьми. Что по этому поводу можно сказать? А нифига таскаться по ночным клубам. И пить надо меньше, вот и все. Очевидно, что Мирзоев не представляет общественной опасности. Что он не будет дальше ходить по улице и бить всех подряд, кто ему не понравился. Достаточно очевиден и тот факт, что вряд ли у него есть смысл куда-то скрываться. Понимаете, это разрушит всю его карьеру.
Конфликт между Иваном Агафоновым и Расулом Мирзаевым произошел 13 августа у московского ночного клуба «Гараж». Агафонов попытался познакомиться с незнакомой девушкой, подругой Мирзаева. Мирзаев посчитал действия 19-летнего студента оскорбительными и ударил его в челюсть. Агафонов упал, сильно ударился головой об асфальт и через несколько дней скончался в больнице. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Бои в столице Ливии Триполи продолжаются, несмотря на захват повстанцами резиденции Муаммара Каддафи. О местонахождении его ничего не известно. Франция и ряд других государств, членов Совета Безопасности ООН, готовят проект резолюции о размораживании ливийских активов и снятии санкций с Ливии. Средства должны поступить в распоряжение Ливийского национального переходного совета. Срок следствия по делу о смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Подробнее об этом сразу после сводки новостей. 4 раненых во вторник при взрыве на военном полигоне «Ашулук» в Астраханской области находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего пострадали 12 военнослужащих, 6 погибли. Бывший начальник УВД города Домодедово, полковник милиции Борис Жуков, задержан по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье. Президент России Дмитрий Медведев и лидер Северной Северной Кореи Ким Чен Ир на встрече в Улан-Удэ обсудили вопрос транзита российского газа через территорию КНДР в Южную Корею. В Соединенных Штатах подсчитывают ущерб после одного из самых сильных в истории землетрясений на востоке страны. Эпицентр землетрясения магнитудой 5,8 находился в штате Виргиния. Сильные подземные толчки ощущались в Вашингтоне и Нью-Йорке. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. Торжественные мероприятия решили проводить без военного парада. Россия объявила об установлении дипломатических отношений с Южным Суданом, самым молодым государством мира. Как всегда, хотел бы отметить, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов и авторскими же страницами журналистов «Радио Свобода» и еще многим другим вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет России продлил до 24 ноября срок расследования дела по факту смерти в следственном изоляторе сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Правозащитники надеются, что это позволит установить всех виновных в смерти юриста. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Решение продлить следствие по этому делу было принято, так как возникла необходимость проверки дополнительных фактов, в том числе и в отношении обвиняемых в смерти Сергея Магнитского. Об этом сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. В июле 2011 года были возбуждены уголовные дела в отношении двух человек – бывшего лечащего врача Сергея Магнитского Ларисы Литвиновой, а также в отношении бывшего заместителя начальника СИЗО «Бутырка» по медицинской части Дмитрия Кратова. По мнению Людмилы Алексеевой, главы Московской Хельсинской группы, текущее расследование результатов не принесло. И если после 24 ноября так и не станут понятны истинные причины смерти юриста инвестфонда Hermitage Capital, то выяснять обстоятельства его гибели необходимо и дальше.
Я думаю, что продление следствия по этому делу необходимо, потому что до сих пор в нем нету серьезных результатов. То, что заявили о виновности одного врача и одного тюремного начальника, это выглядит как попытка найти стрелочников для того, чтобы оставить в покое других. Родственники Магнитского и члены рабочей группы по делу Магнитского при президентском совете правам человека не доверяют тем документам о смерти Магнитского, которые были официально составлены. Это необходимо действительно серьезно расследовать. Может быть, даже еще не только до 24 ноября продлить это следствие, а до тех пор, пока будет реальный результат.
С Людмилой Алексеевой согласна Татьяна Лакшина, глава Московского бюро международной правозащитной организации Human Rights Watch. Она полагает, что список обвиняемых в смерти Сергея Магнитского не должен ограничиваться только врачами.
Хотелось бы надеяться, что действительно все причастные к гибели Магнитского будут приведены к ответственности. А хочется надеяться, что речь идет не только о собственно врачах, на которых сейчас сосредоточено внимание Следственного комитета, но также и на ответственных чиновников из пенитенциарной системы. И, конечно, речь должна идти об ответственности следователя, который санкционировал определенные меры в отношении Магнитского. То есть важно, чтобы сейчас внимание следствия было сосредоточено на максимально широком круге официальных лиц, которые могут нести ответственность за то, что произошло с Магнитским.
Помимо установления причин смерти Сергея Магнитского, Следственный комитет также продолжает проверки законности возбуждения уголовного дела в отношении сотрудника фонда Hermitage Capital. Он был арестован в ноябре 2008 года по обвинению в том, что помогал фонду уклоняться от уплаты налогов. Через год, 16 ноября 2009 года, в следственном изоляторе «Матросская тишина» он скончался. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине сегодня отмечают 20-ю годовщину независимости. Киевский окружной суд запретил политическим организациям проводить акции в центре столицы 24 августа. Тем не менее, на митинг в центре Киева собрались тысячи сторонников оппозиции, которые потребовали в том числе провести на Украине досрочные парламентские и президентские выборы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Окружной административный суд Киева накануне запретил массовые политические акции в центре украинской столицы. Тем не менее, несколько тысяч оппонентов власти собрались на митинг у памятника Тарасу Шевченко.
Одно из главных требований, которое выдвигает на сегодня объединенная оппозиция, это освобождение Юлии Тимошенко, Юрия Луценко. Я хотел бы напомнить, что эти два человека возглавляли списки двух партий, которые, в общем-то, составили большинство в украинском парламенте.
Отметил глава оппозиционного кабинета министров Сергей Соболев. Противники власти также потребовали досрочных президентских и парламентских выборов. После окончания митинга его участники, выстроившись в колонну, направились к президентской администрации. Они прорвали одно из милицейских оцеплений, однако дорогу им заблокировали около 2000 бойцов спецназа МВД. Оппозиционеры заявляют, что не откажутся от проведения марша по улицам Киева. Между тем, как подчеркивают эксперты, за 20 лет независимости население Украины сократилось на более чем 6 миллионов. Сейчас реальный уровень безработицы составляет около 30%, а большинство граждан находится за чертой бедности. Писатель и оппозиционный политик Владимир Яворивский уверен, что и правление 4-го президента Виктора Януковича войдет в историю Украины как время утраченных возможностей.
Взрыв просто-напросто неизбежен. На сегодняшний день социология, честная социология, дает данные, что уже 54% людей готовы к протестным действиям. Такого не было перед тем огромным Майданом, который произошел. То есть это все есть, оно тлеет. Кстати, если говорить, я против того, чтобы собирать, скажем там, опять повторять Майдан, да, это и нельзя. Это будет карикатурно. Я думаю, что надо просто делать цивилизованный, нормальный, общенациональный страйк. Страйк по-русски забастовку. Всеукраинскую забастовку. В областных центрах, в районных центрах, там и так дальше. Я не хочу раскрывать какие-то там карты, но я убежден, что надо просто на несколько дней все это заблокировать, сказать, ребята, уходите, уходите по-хорошему.
В обращении к народу по случаю Дня независимости действующий глава государства рассказал украинцам, когда они смогут жить лучше.
Украина станет справді незалежною.
Украина станет по-настоящему независимой, только имея сильную экономическую базу. Благосостояние каждого гражданина станет стабильным, когда коррупция будет преодолена на всех уровнях. Нация будет сильной, когда будут работать все демократические институты. И это наши цели.
И это наши силы.
Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, почти 50% украинцев не считают свою страну независимой. И только около 40% убеждены, что Украина действительно является независимым государством. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Захват повстанцами во вторник резиденции Муаммара Каддафи в Триполи дал повод многим американским наблюдателям для подведения некоторых итогов необычной военной кампании и оценки решения президента Обамы об участии Соединенных Штатов в воздушной операции, решение, которое критиковалось по разным причинам и справа, и слева. Между тем, уроки свержения ливийского диктатора могут внушить Вашингтону и его союзникам по НАТО больше доверия к подобным операциям, как к инструменту достижения ограниченных целей. Так считает мой собеседник Дэниел Гуре, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона, ныне вице-президент Лексингтонского института в Виргинии. Результаты этой операции, на мой взгляд, позволяют сделать несколько выводов. Один из главных состоит в том, насколько эффективным в определенных обстоятельствах может оказаться даже ограниченное международное вмешательство в подобные конфликты. Ведь, несмотря на весь шум, страны-члены НАТО выделили на эту операцию очень ограниченные силы и средства. Вспомним, что в начале воздушной кампании они даже критиковались за это. Но комбинация лимитированных военных мер, дипломатических и экономических санкций, используемых для поддержки повстанцев, оказалась исключительно эффективной. Этот вывод, я думаю, может отразиться на действиях международного сообщества в будущем. Политики говорят сейчас об этом эпизоде как об исключительном случае международного вмешательства во внутренний конфликт. Но можно представить, что если мир столкнется с не менее вопиющими примерами гуманитарного кризиса, то у международного сообщества будет серьезный соблазн прибегнуть к подобной тактике. Господин Гуре, мы хорошо знаем, в том числе и из иракского опыта, что военная победа является прелюдией к самой сложной части кампании, то есть политическому строительству. Какова, по-вашему, вероятность того, что на смену режиму Каддафи придет репрезентативное, более или менее демократическое правительство? У меня нет ответа на этот вопрос. И я не думаю, что сейчас вообще возможно сделать некие обоснованные предположения на этот счет. Все зависит от того, кто станет реальным лидером нового режима. Нынешний глава Переходного Совета считается технократом, фигурой, не способной вырасти в крупного политического деятеля, объединяющего разные силы. Вопрос сейчас в том, найдется ли там человек, который требуется в переломный момент. Это был американский политолог Даниил Гуре. Худший сценарий развития ситуации в Ливии, о котором говорят американские эксперты, — сомалийский. По словам официальных американских представителей, Соединенные Штаты готовы оказать помощь в Ливии в мирном переходе к демократическому правлению. Во вторник решением апелляционного суда, отказавшего в назначении специального прокурора для расследования дела по обвинению Строс-Кана в сексуальном насилии, завершилось уголовное преследование бывшего главы МВФ, рассказывает Владимир Морозов.
23 августа суд снял все уголовные обвинения с бывшего главы Международного валютного фонда Доминика Строс-Кана. Это произошло по представлению прокуратуры, которая сильно усомнилась в правдивости показаний горничной Диала. Теперь он обрел право вернуться во Францию. Но, по иронии судьбы, его паспорт остается в канцелярии суда, а во вторник она закрылась раньше обычного из-за землетрясения на восточном побережье США. Строс-Кану придется зайти за паспортом в среду. Но это еще не конец истории. Диала вчинила ему гражданский иск. Какие у нее шансы на победу и в чем отличие гражданского процесса от предыдущего уголовного? Я задал эти вопросы нью-йоркскому адвокату Грегу Ринки. В уголовном процессе против обвиняемого выступал штат Нью-Йорк. Если бы Строс-Кан был признан виновным, ему грозил тюремный срок. В гражданском суде один человек выступает против другого. Диала требует от Строс-Кана денежного возмещения за якобы перенесенные неприятности, но ей будет трудно выиграть. Она наговорила много лжи, и возникает предположение, что она могла заманить его в ловушку, чтобы потом шантажировать и вымогать деньги. Но тогда почему арест Строс-Кана 14 мая и последующие обвинения были поданы полиции и прокуратурой с таким шумом? Я думаю, по этому поводу полиции еще придется отвечать на ряд вопросов. Была ли необходима вся эта жесткость? Почему так поторопилась прокуратура? Если кого-то арестовали, но обвинения ему еще не предъявлены, то надо ли проводить этого человека сквозь строй репортеров с теле- и фотокамерами? Немало камер было нацелено на Строс-Кана, когда он выходил из здания суда свободным человеком. Группа американских женщин встретила его плакатами с надписью «Ты свихнувшийся выродок». Репортеры ждут его и во Франции. Там в сексуальных домогательствах Строс-Кана обвинила журналистка, которая брала у него интервью в Париже 7 лет назад. Один из адвокатов американской горничной, Даглас Викдор, заявил репортерам во Франции, что много женщин из разных стран сообщили ему, что желают подробно рассказать об агрессивном поведении бывшего главы Международного валютного фонда.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Бои в столице Ливии Триполи продолжаются, несмотря на захват повстанцами резиденции Муаммара Каддафи. О его местонахождении ничего не известно. Франция и ряд других государств, членов Совета Безопасности ООН, готовят проект резолюции о размораживании ливийских активов и снятии санкций с Ливии. Средства должны поступить в распоряжение Ливийского национального переходного совета. Срок следствия по делу о смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Четверо раненых во вторник при взрыве на военном полигоне Ашулук в Астраханской области находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего пострадали 12 военнослужащих, шестеро погибли. Бывший начальник УВД города Домодедово, полковник милиции Борис Жуков, задержан по делу о нелегальном игорном бизнесе в Подмосковье. Президент России Дмитрий Медведев и лидер Северной Кореи Ким Чен Ир на встрече в Улан-Удэ обсудили вопрос транзита российского газа через территорию КНДР в Южную Корею. Иран направил иск в Международный суд в связи с отказом России поставить Тегерану ракетно-зенитные комплексы С-300 в исполнение резолюции Совета Безопасности ООН. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. Россия объявила об установлении дипломатических отношений с Южным Суданом, самым молодым государством мира. В США подсчитывают ущерб после одного из самых сильных в истории землетрясений на востоке страны. Эпицентр магнитудой 5,8 находился в штате Виргиния. Сильные подземные толчки ощущались в Вашингтоне и Нью-Йорке. Мы продолжаем «Время свободы», и на очереди новый репортаж из цикла корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». По данным независимых профсоюзов, более 8 миллионов человек в России живут в частных общежитиях. В 90-е годы многие предприятия, не желая содержать дешевое социальное жилье, продавали заводские общежития так называемым добросовестным частным владельцам. Жители не могли приватизировать свои комнаты, потому что здание целиком уже находилась в частной собственности. Новый владелец повышал квартплату в 2-3 раза, стремясь извлечь максимальную прибыль. За долги жильцам отключали свет, горячую воду, лифт, блокировали мусоропровод, арестовывали зарплатные счета и описывали имущество. Судебные тяжбы продолжались годами и не приносили результатов. О войне за квадратные метры и коммунальные услуги в общежитиях, известных в Кирове как «Свобода» и «Пентагон». Очередной репортаж из цикла «Русская провинция».
У нас условия: крыша, стены и холодная вода.
За людей не считают нас вообще, кто живет в общежитиях.
200 человек, в основном рабочие Кировского шинного завода, живут в общежитии по улице Свободы. В 98-м году бывшее общежитие шинного завода после незаконной приватизации передали частному владельцу вместе с проживающими в нем людьми.
Как можно здание продать вместе с жильцами? Что за конституция у нас в России существует, что дом продают вместе с жильцами? Мы просто уходим в рабство, я не знаю.
Вместо стекол уже фанеру вставляют везде, там одна фанера, да, решетки вставить и все, как тюрьма.
Уже 10 лет здание принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Сервис». С каждым годом сервиса становится все меньше. В многоэтажном здании отключен лифт, давно нет горячей воды, запаян мусоропровод. На лестничных площадках темнота.
Вообще нет сил больше жить с такой администрацией. Во-первых, еще и цены такие дорогие, это, как говорится, они вам прибавляют. И за какое обслуживание мы должны платить? У нас вообще дом в плачевном состоянии. Скоро, наверное, все будет рушиться.
У меня двое детей. Я стираю им каждый день в ледяной воде. Вы сами представляете, как это? Самое простое. Я не могу своего старшего ребенка сводить вот в душ. Ну, там лягушатник.
Что там еще у нас? Конечно, квартплата очень высокая.
За комнату в 13 или чуть более квадратных метров платить приходится от 3 до 7 тысяч рублей. Такое же положение в другом общежитии компании «Сервис» по улице Лепси. В народе его называют «Пентагоном». Попасть в «Пентагон» оказалось не так-то просто. Суровый вахтер преградил дорогу журналисту.
Журналист пришла, это самое, хочет снять, например, хочет ключ от прачечной, там снимки какие-то сделать. А завтра сказали, завтра.
А почему завтра-то?
А потому что когда начальство на месте.
Помыться или выстирать белье в Пентагоне не так-то просто. Горячей воды тоже нет. Душевые кабины в комнатах отсутствуют. Предварительно согретую кипятильником воду в ведре приходится нести с пятого этажа на первый в единственную на все здание помывочную, постирочную. Как это обычно бывает, рассказывает Анастасия, молодая мама.
Считайте, это литро 10-литровое, у нас с пятого этажа, мы живем на пятом, с того конца принести сюда. Потом идем за ребенком, берем ребенка, идем сюда. Стоим в очереди, если здесь занято. Да, если занято, да. Заходим сюда, помоемся, это все выносим. Ребенка берем также на руки, несем обратно, спускаемся снова за ведрами, несем их домой, и тогда уже мы только занимаемся ребенком.
Особенно страдают семьи с детьми-инвалидами, рассказывает Марина Дмитриева.
Дети инвалиды живут у нас, не знаем, как помыть ребят. К нам приходили пожарная охрана, на нас даже хотели заяву написать, потому что мы кипятили воду. Они нам говорили, почему вы кипятите воду. Мы говорим, нам детей надо как-то помыть, подмыть маленьких. И он такой сказал, что, говорит, нельзя кипятить. И мы не знаем, что теперь делать.
Скажите, сколько вы платите за все эти удовольствия?
Сейчас комнату я плачу, должна платить. Я в этом году, честно скажу, что ни копейки не заплатила им. За комнату я должна платить 4 126 рублей 74 копейки. Это так. Моя комната 19,8 квадратных метров.
У многих жильцов частных общежитий Кирова долги по квартплате уже не десятки, а сотни тысяч рублей. И никакой надежды при скромных заработках когда-нибудь выплатить такой долг. Уйти из злочастной общаги они тоже не могут, просто некуда. Недавно жильцы «Свободы» и «Пентагона» снова вышли на митинг. На этом митинге присутствовали представители городской администрации, милиции, прокуратуры, однако не было ни одного человека из общества с ограниченной ответственностью «Сервис». Перед собравшимися выступил депутат законодательного собрания от фракции коммунистов Валерий Турулло.
Де-факто и де-юре люди проданы вместе с имуществом, и на сегодняшний день они являются рабами, крепостными, чисто крепостными людьми. То есть они не люди. То есть они не пользуются никакими правами, как жители и граждане. То есть пока мы сдерживали вот этот накал возмущения людей, которые готовы сегодня идти уже на маргинальные действия, то есть за пределами правового поля, потому что правовое поле не разрешает проблему, то в данном отношении мы загоняем людей в то, чтобы они приступили к акциям неповиновения.
Екатерина Лушникова из Кирова для Радио Свобода.
Видеорепортаж корреспондента Радио Свобода Екатерина Лушникова из кировских общежитий «Свобода» и «Пентагон» смотрите на сайте свободанews.ру в разделе «Видео и фото». Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Мировая политика». После выборов президента Абхазии, после выборов президента Абхазия продолжит курс, выбранный прежним руководителем Сергеем Багапшем, вне зависимости от того, кто выиграет предвыборную кампанию. Так считает один из кандидатов, вице-президент самопровозглашенной республики Александр Анквап. Напомню, внеочередные выборы президента Абхазии пройдут 26 августа. В них также будут участвовать премьер-министр Сергей Шамба и лидер оппозиционной партии «Форум народного единства» Рауль Хаджимба. Александр Анквап в интервью нашему собственному корреспонденту Вадиму Дубнову особо подчеркнул, что Абхазия под его руководством в своей внешней политике продолжит отвергать любые варианты интеграции с Грузией, как и претензии со стороны Запада по поводу нарушения прав грузинских беженцев.
К сожалению, прошедшая война, а мы будем еще о ней долго говорить, она оставила для нас очень много проблем. И если оценивать их в денежном выражении, по подсчетам еще 1994 года, это было примерно до 15 миллиардов долларов. И, конечно же, после признания мы стали очень уверенно себя чувствовать. Многие средства, которые мы отвлекали на оборону, на охрану границы, они стали уходить в экономику, в социальную сферу. Стало больше российской помощи, конкретно финансовой.
И с чем многие ваши оппоненты вас упрекают в том, что вы не смогли воспользоваться этой помощью? Даже объемы злоупотребления стали больше?
Вы знаете, упрекать можно сколько угодно. Средства, которые были выделены Российской Федерации, сегодня они используются эффективно. И то, что проверяла счетная палата, она сюда приезжала не по своей воле, мы ее пригласили для того, чтобы поучиться в ее работе. И те претензии, которые были, они заключались не в том, что мы украли деньги, да, а мы просто не умеем правильно оформлять соответствующие документы. Но хищение средств не было. Ну а упреки, ну что теперь упреки? Оппозиция будет упрекать?
Но оппозиция становится и вчерашние соратники.
Это тоже нормально, да, у каждого свой стиль. Но не надо открещиваться от того, что я к этому не имею никакого отношения. Да я давно вообще ничему не удивляюсь.
А ведь 7 лет назад главным противником вашей команды был Хаджимба. В этом году Хаджимба идет в высшей степени корректно. Некоторые даже поговорят о том, что ваши позиции достаточно близки. И основным противником становится ваш сподвижник.
Слова «противник» и так далее, мне кажется, здесь они носят такой формальный характер. Есть соперники в подвыборной выборной гонке. Но другое дело, там какими методами методами каждый из нас пользуется, да, и как эти методы оцениваются в обществе. А кардинально отличаться никакая программа никакого кандидата в Абхазии не может вообще. У наших избирателей и так без этого трудности. Целая куча добавлять ко всему вот эти дрязги, выяснение отношений. Наша задача состоит в том, чтобы провести выборы в соответствии с законом о выборах, который подходит менталитету народа Абхазии, если хотите. А он очень специфический.
Общее восприятие Анквап – это продолжение Багапши, и гораздо более непреклонно, в том числе и в отношении к России.
Продолжение дела Багапши, само собой. Мы одна команда, мы вместе пришли на работу в 2005 году, мы вместе многое начинали, и я должен это завершить, естественно. Да? То, что касается отношений с Россией, Сергей Васильевич был ярым сторонником, да, и ярким, скорее всего, так более подходит сторонникам укрепления отношений с Российской Федерацией, что мы и будем делать. Было полное взаимопонимание, мы вместе со многими чиновниками российскими сделали очень много хороших дел в Абхазии. Я не путаю межгосударственные отношения и отношения собственности отдельных граждан. Мы же признали, и давно это, кстати, до того, как появились эти скандальные материалы в российской прессе, о том, что послевоенная вольница, она привела к тому, что права очень многих граждан, которые ранее жили в Абхазии, были нарушены. Я имею в виду право собственности на жилье, на дома. Это первое. И мы признали, что в этом виновны, прежде всего, представители власти. Образована соответствующая комиссия тогда еще Сергеем Васильевичем, которая рассматривает все заявления. Это вот одна сторона вопроса. Вторая, что касается там земли и всего остального. Предложения, которые звучат там в России, там на баннерах, к примеру, да, там и в отдельных изданиях, что в Абхазии продается земля, это, извините, это ничем не прикрытая ложь. В Абхазии земля не продается и продаваться не будет.
Но есть схема.
Схемы могут быть разные, да, есть негативный опыт российский, там, 90-х годов, эти и многие схемы там пытаются сюда, чтобы они перекочевали. Но я уже неоднократно говорил об этом россиянам, не попадаться на удочку всякого рода деляк. Будут неприятности. Надо изучать абхазское законодательство. У меня лично на моей памяти за время работы в кабинете министров было более 90 фактов. Я разрешил в пользу собственника, где я мог вмешаться. А есть и другие факты, и мы таким же образом будем решительно действовать.
Да, но есть некие явления, где, в общем, индивидуальный подход и не очень подходит. Я имею в виду проблема беженцев. Тоже Сухуми.
А при чем тут Сухуми? Мы во внутреннюю Абхазию никого возвращать и не собираемся. Вы 100 раз будете брать у меня интервью, я вам то же самое скажу.
Почему?
Не будем возвращать. Это вопросы безопасности Абхазии. Пусть за это отвечают те, кто развязал войну в 92-м году. Это не вина абхазской стороны совершенно. Это их ответственность.
И граждане, о которых вы сегодня говорите, они были вчера жителями Абхазии. И многие из них помогали агрессору. Если уже они так заботились о судьбе Абхазии, встали бы рядом с абхазами, с русскими, с армянами и вместе помогли бы остановить врага. Они встречали, кстати, многие с цветами. Забрасывали танки, которые портили улицы города Сухума.
Кстати, а что можно сделать в рамках вот программы, которая называется «Взаимодействие без признания»? Какие ресурсы есть на западном направлении?
Кроме болтовни ничего. Мы так и не поймем, куда они нас собираются вовлечь. Были попытки там, вернуть нас до августовских событий в лоно Грузии, обещание, что это демократическая страна, что там все хорошо, зачем вам в Россию и так далее. Сейчас вовлечение без признания. А что это такое? Вообще мы не знаем, что это такое.
Гуманитарные программы, бизнес, образование.
Вранье все это. Какая гуманитарная программа, когда мы не можем вывести молодого парня, тяжело больного онкологии, в одну из европейских стран за наши же деньги на лечение? Те, которые нас хотят вовлечь без признания.
Неужели нет положительных примеров?
Практически нет. Есть просто трата денег международных организаций. Вот это есть. А то, что Запад врет, и врет уже долго, постоянно, и будет это делать завтра, мы в этом и не сомневаемся. Потому что у них другие приоритеты. Их приоритет Грузия. Ну и пусть со своей Грузией общаются. Мы абсолютно к этому спокойно относимся. Совершенно. Мы самодостаточные, кстати, люди. И мы их лучше знаем, чем они нас. Вот в этом их тоже ущербность некоторая. Им было бы полезно узнать нас лучше. Тогда, может быть, предлагали что-то посерьезнее.
Напомню, это был кандидат в президенты непризнанной республики Абхазия Александр Анквап. С ним беседовал собственный корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов. В Москве 17 часов 45 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Бои в столице Ливии Триполи продолжаются, несмотря на захват повстанцами резиденции Муаммара Каддафи. О местонахождении самого ливийского лидера ничего не известно. Франция и ряд других государств-членов Совета Безопасности ООН готовят проект резолюции о размораживании ливийских активов и снятии санкций с Ливии. Средства должны поступить в распоряжение Ливийского национального переходного совета. Басманный суд Москвы в четверг рассмотрит ходатайство следствия об аресте бывшего подполковника милиции Дмитрия Павлюченкова, задержанного по подозрению в организации убийства журналистки Анны Политковской. Срок следствия по делу о смерти в московском СИЗО юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен до 24 ноября. Президент России Дмитрий Медведев и лидер Северной Кореи Ким Чен Ир на встрече в Улан-Удэ обсудили вопрос транзита российского газа через территорию КНДР в Южную Корею. Украина отмечает сегодня 20-ю годовщину независимости. Сторонники оппозиции вышли, несмотря на запрет, на площади Киева и других городов с протестными лозунгами.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям культуры. Вслед за Славой Полуниным, который по распоряжению Сергея Собянина лишился проекта «Корабль дураков», надежды на свой театр лишен и композитор Алексей Рыбников. Он получил от Москомимущества сообщение о том, что кинотеатр «Патриот» будет передан не под его театр, а под какие-то другие цели. Альтернативных вариантов Рыбникову пока не предложено, рассказывает наш обозреватель Марина Тимашева.
Идея создания музыкального театра появилась у Рыбникова в конце 80-х. В 92-м в Большом Ржевском переулке открылся камерный зал оперы «Мистерии. Литургия оглашенных». В 99-м году он приобрел статус государственной творческой мастерской под руководством Рыбникова. В 2010 году композитора наградили орденом почета. Его поздравляли с юбилеем президент и премьер-министр России. В том же году Алексей Рыбников говорил, что скоро у театра появится сразу два зала. Помещение на Пушкинской площади зал в бывшем кинотеатре «Слава». И вот новость. Московские власти решили не отдавать под мастерскую Рыбникова кинотеатр «Патриот». Мой первый вопрос композитору, когда кинотеатр «Слава» превратился в кинотеатр «Патриот»?
Нам сначала предложили кинотеатр «Слава», потом кинотеатр «Слава» отдали другой организации для других целей, а мне вместо этого предложили кинотеатр «Патриот» в департаменте культуры. Я съездил, посмотрел. Кинотеатр, он тоже нуждался в реконструкции, и я согласился на этот кинотеатр «Патриот», после того, как его посмотрел. Московская городская дума осенью прошлого года приняла положительное решение по этому вопросу. Прошло достаточно много времени. Мы знаем, известные события о смене власти в Москве произошли. Буквально полтора месяца назад состоялось заседание в Москомимуществе, и было принято решение, у меня это решение есть, о том, что на совместном заседании Москомимущества и Департамента культуры было принято тоже решение передать кинотеатр «Патриот». 17 августа в Департаменте культуры состоялось совещание, на котором мы рассматривали уже практические вопросы. То есть это будет капитальный ремонт или это будет реконструкция, что мы должны готовить техническое задание и концепцию. Мы начали эту работу, но она не продолжалась дольше одного дня, потому что из Москомимущества поступило сообщение о том, что нам уже послано письмо, в котором говорится о том, что кинотеатр «Патриот» тоже не будет нам передан, а будет использоваться тоже под другие цели. И не расшифровывая, кто принял это решение, когда принял и почему, собственно, нам отказано. Взамен другого ничего не предложили. И никаких известий других у меня нет. Вот ни Москомимущества, ни от Департамента культуры, ни от мэрии.
Да. А вы пробовали после этого выяснить в Департаменте культуры московского правительства? Они вообще знают об этом решении Москомимущества?
Дозвониться до руководства Департамента культуры не удалось. И обещали, что мне оттуда перезвонят и как-то скажут о своей реакции. Но вот прошло 3 рабочих дня, и пока никакой реакции я на это не услышал.
А вы намерены предпринимать вообще какие-то действия?
Ну, действия, прежде всего, нужно выяснить, почему это так произошло. Насколько я понимаю, что взвешивается сейчас, кому выгоднее, кому интереснее отдать это помещение, то есть вот какие цели, то ли, может, под торговый центр. Я не знаю, чем руководствуется сейчас, какая сейчас генеральная линия, что ли, связанная со зданиями, которые пока не используются. Таких кинотеатров, кстати, в Москве 8, они все очень в плачевном состоянии, просто погибают, разваливающиеся совершенно здания.
То есть так они вас и будут перебрасывать из разрушающейся славы в разрушающийся патриот и в какой-нибудь еще следующий разрушающееся здание с таким же красивым и многозначительным названием.
Ну, хотя бы это разрушающееся бы дали с надеждой то, что когда-то оно будет реконструировано. Сложно судить, что будет дальше, предложено или ничего не предложено.
Алексей Львович, последний вопрос. А когда театр тот самый маленький в Большом Ржевском переулке откроет сезон? Чем он откроет сезон?
Мы сейчас гастролируем практически по всем крупным городам России. У нас 5 спектаклей в репертуаре. Сейчас мы готовим новый спектакль, который, я думаю, в декабре покажем. Но у нас нет своего ни светового, ни звукового оборудования, практически постановочных средств. Мы нашли выход, как за счет внебюджетных средств делать все декорации, костюмы, арендовать это световое и звуковое оборудование. Нет помещений для репетиций. Настолько много противодействия тому, чтобы наш театр существовал. И я бы это дело, может быть, и бросил бы, но реакция публики, вот эти переполненные залы, меня заставляет сейчас большие усилия прилагать к тому, чтобы это дело продолжалось. Но я надеюсь, может быть, все-таки найти какое-то понимание в дальнейшем. Вот. Что касается помещений в центре Москвы на Пушкинской, их оформление затягивается и затягивается. Они будут готовы к тому, что можно как-то их использовать, я думаю, через год, через два, не раньше, если это произойдет. А сейчас мы уже ко всему готовы, могут в любой момент переменить решение.
Напомню, Марина Тимашева разговаривала с композитором Алексеем Рыбниковым. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин.
Надежды на очередную порцию многомиллиардных вливаний в американскую финансовую систему спровоцировали почти 3% скачок курсов акций на Уолл-стрит. Объясняя эту, казалось бы, абсурдную на фоне новой порции крайне негативной экономической статистики вспышку оптимизма, профессионалы ссылаются на принцип «от противного». Чем хуже выглядят экономические перспективы, тем больше надежд на то, что Федеральная резервная система будет вынуждена вновь прибегнуть к скупке государственных облигаций в надежде еще больше удешевить кредит. Два курса подобного лечения экономики, предпринятые в течение года, не дали никаких экономических результатов. Инвесторы и трейдеры использовали дополнительные средства для игры на Уолл-стрит, почти вернув курсы акций в апреле к докризисному уровню. Трейдеры рассчитывают, что потенциальный новый курс оживления финансовой системы приведет к подобным результатам. Но экономисты говорят, что финансовые игроки испытывают несбыточные надежды. Экономисты не верят, что Центральный банк приступит к очередной скупке государственных облигаций. На суде в Анкоридже приемная мать 7-летнего мальчика из России была признана виновной в издевательстве над ним. Ей грозит год тюремного заключения и 10 тысяч долларов штрафа. Эта история получила широкую огласку и вызвала возмущение после того, как 36-летняя Джессика Бигли продемонстрировала свои методы воспитания ребенка всеамериканской аудитории. Она отправила на знаменитое телешоу доктора Фила видеозапись с демонстрацией того, как она заливает горячий соус в рот ребенку и держит его под холодным душем в наказание за плохое поведение. Встревоженные зрители привлекли к этому эпизоду внимание полиции. Присяжные назвали такое поведение преступным, несмотря на то, что Бигли, мать 6 детей, в том числе 2 приемышей из России, говорила, что на видео был снят постановочный трюк, предназначенный для эпатажа. Джессике Бигли также было инкриминировано и то, что она подвергла сына всеобщему унижению. По словам специалистов, братья-близнецы, усыновленные из детского дома в Магадане, страдают психическим расстройством и проходят сейчас долговременный курс терапии. Миллионы жителей восточного побережья США испытали во вторник то, что подавляющее большинство из них никогда не испытывали – довольно сильное землетрясение. Когда земля начала сотрясаться под ногами, покачнулись здания, многим из них пришла в голову более знакомая мысль – террористический акт. К счастью, последствия природного катаклизма оказались незначительными, рассказывает Алан Давыдов.
Подземный удар силой в 5,8 балла произошел в 1:51 пополудни и ощущался на территории от Северной Каролины до штатов Новой Англии. Геологическая служба США зарегистрировала эпицентр в городке Минерал в штате Виргиния в 130 километрах к югу от американской столицы. Из крупнейших городов побережья ближе всех к эпицентру оказался Вашингтон. Через пару минут после толчков на его улице высыпали тысячи людей, в том числе сотрудники правительственных учреждений. Они пытались дозвониться до близких, но чаще всего безуспешно. Мобильная связь не справлялась с нагрузкой. В последний раз толчки подобной силы были зарегистрированы в этих местах в 1897 году. В отличие от привыкших к землетрясениям калифорнийцев, многие вашингтонцы оказались в шоке. Я выглянула в окно и увидела, что соседнее здание трясется. Хотя у нас шло рабочее совещание, я закричала, что должна немедленно выйти. Схватила сумочку и выскочила на улицу. У меня был телефонный разговор с коллегой из штата Виргиния. Вдруг он говорит, что у них пошли подземные толчки. Через мгновение их ощутила и я. Началось с небольшой вибрации, и вдруг сильнее и сильнее. Я подумала, боже, да ведь это землетрясение. Землетрясение, судя по всему, не повлекло ни одного смертельного исхода, хотя зарегистрировано множество случаев легких телесных повреждений. Есть сообщения об обвалившихся или треснутых стенах, поврежденных автомобилях. С центральной колокольни Вашингтонского кафедрального собора обрушились 3 декоративные башенки. Четвертая наклонилась. Стратегически важные сооружения – Белый дом, Капитолий, Пентагон и монумент Вашингтона – обследуются на предмет наличия структурных повреждений. В 13 километрах от эпицентра землетрясения расположена атомная электростанция Норт-Энна. С началом толчков оба ее реактора были автоматически заглушены и переведены на автономное электропитание, рассказывает Дэвид Хикок, главный инженер энергетической компании Dominion Power, которая эксплуатирует эту АЭС. Реакторный блок заглушен. Это предусмотрено конструкцией станции в случае сейсмического события. 4 дизельных генератора обеспечивают резервное электропитание. Блок в безопасном состоянии. В результате первичного обследования не обнаружено каких-либо разрушений на станции. По сведениям властей округа, в которой расположена АЭС Норт-Энна, утечки ядерных материалов не отмечено. Станция работает в режиме нештатного события, соответствующем начальному из 4 уровней повышенной тревоги. Такой же режим объявлен еще на 12 АЭС в 6 штатах, от Северной Каролины до Мичигана.
Одним репортажем Алана Давыдова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Визит главы КНДР Ким Чен Ира в Россию и торжественный прием, оказанный ему российскими властями и президентом Дмитрием Медведевым. Такова одна из главных тем следующего часа нашей программы. Кроме того, разумеется, вернемся к ситуации в Ливии, и вас ждут все наши постоянные рубрики и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Организатор убийства Анны Политковской. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политик Борис Немцов о политическом весе проекта «Нах-Нах».
В блогах «Свободы».
Бизнесмен Хаетхан Насреддинов. Ташкент, Москва. Почему мы уезжаем?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7205, 11730, 13745, 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».